Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», 133-я страница, предисловие книги «По Неме и Роду Мусберот». Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке.
Это предисловие очень особенное. Оно очень важное, очень острое, глубокое, всеохватывающее. Она из края в край охватывает все творение, рассказывает нам обо всех состояниях, тех состояниях, которые проходит душа с того момента, как она создана, и до момента, когда она уже входит в реализацию своей миссии. Она буквально на уровне, можно сказать, насколько я еще способен это сказать, что она находится на уровне, как предисловие учения десяти сферот. Предисловие учения десяти сферот, вы уже понимаете, насколько оно мощное, всеохватывающее. Вы увидите, насколько это предисловие, оно особенное. Обычно мы не подходим сразу же к ее изучению, как к изучению всех остальных предисловий, потому что оно трудное, трудное. Нужна подготовка, знание всех статей, стихи, еще, для того, чтобы начать воспринимать ее, а не то, чтобы просто пройти поверхностно. Я надеюсь, что мы готовы к этому. И давайте мы постараемся пройти то, что я прошу, рекомендую. Записывать. Потому что будут такие вещи, которые хорошо, что будут записаны у каждого, потому что то, что он пишет, то, что он говорит в первом пункте, мы понадобимся. Это нам понадобится в 11-м пункте и в 14-м, неважно где. Сначала и до конца всего предисловия говорится обо всем процессе творения, поэтому выводы, которые вы будете делать из каждой буквы, затем помогут вам. Вот и все. Но хорошенько подумать, прежде чем вы задаете вопросы, не просто так выскакивать с вопросами, но очень серьезным образом продумывать это. И, как обычно, во всех этих трудах, с начала и до конца, нужно закончить, продумать это и проходить еще и еще раз для того, чтобы понять замысел автора, мысли его и хоть как-то приблизить себя к этому материалу. Так с Божьей помощью начнем.
Предисловие книги «Паним, Мейрот, Умасберот». Первый пункт. В конце трактата «Окцин» сказано: «Творец не дошел другого сосуда, способного удержать благословение Израиля, кроме мира. Как сказано, Творец даст силу народу своему, Творец благословит свой народ миром». И отсюда можно научиться многому. Первое. Чем они доказывают, что для Израиля нет ничего лучше мира? Второе. Что в Писании объясняется, что мир — это и есть само благословение. Ведь сказано «дарование силой, а благословение миром». А по словам их следовало сказать «дарование миром». Третье. Почему это изречение связано с завершением Талмуда? Кроме того, нужно понять смысл слов «мир» и «сила», и на то, что они указывают. И чтобы объяснить это высказывание в его истинном смысле, нам нужно пройти долгий путь. ибо глубина сердца, произносящих изречение «Агадот», не поддается измерению. И справедливо сказал Рав, написавший о Фике Иуда в своем объяснении стиха: «Подкрепите меня кубками вина». Это законы, алахот. Освежите меня яблоками. Это изречение, агадот. И объяснили мудрецы, что во всем, что касается Торы и заповеди, есть явное и скрытое. Как сказано, золотые яблоки в серебряной оправе, слово, сказанное разумно. Однако законы, подобные кубкам вина, ведь когда человек преподносит товарищу в подарок серебряный кубок с вином, важно и то, что снаружи, и то, что внутри. Ведь у кубка есть самостоятельная ценность, как и у вина, заключенного внутри. В то же время изречение, подобное яблокам, у которых внутренняя часть съедается, а внешняя выбрасывается. Ибо у внешней части нет никакой ценности, а вся ценность и важность находятся лишь во внутренней части и в середине. Кроме того, в словах изречений, в простоте, видимой глазу, нет никакого смысла или желания, однако они есть во внутреннем содержании, скрытом в этих словах, которые зиждутся лишь на фундаменте науки истины и передаются только избранным. Здесь кончается пересказ. А кто осмелится вынуть это из сердца народа и объяснить им пути их? Ведь постижение их не является полным даже и в двух частях Торы, называемых Пшат и Друш, где порядок четырех частей Пардес, по их мнению, таков, что сначала понимают Пшат, простое толкование, потом Друш, толкование, затем Ремес, указание, намек, и лишь в конце понимают сод, секреты, тайны. Однако в Сидуре Виленского Гаона, что в начале постижения начинают с сода, тайны, а после того, как постигают тайную часть Торы, можно постичь часть Друш, и лишь после этого часть Ремес, и после того, когда человек удостаивается достичь полноты совершенства в этих трех частях Торы, тогда он удостаивается постичь часть Торы, называемую Пшат. Конец пересказа. Ведь наши мудрецы сказали в трактате Таанит: «Удостоился становится для него эликсир жизни, не удостоился, не достоился эликсиром смерти». Ибо мы должны очень удостоиться, чтобы понять Писание в простоте. Ведь до того мы должны постичь три части внутренней стороны Торы, на которой облачается пшат, простое толкование. И пшат не будет раскрыт. А если человек еще не удостоился этого, он нуждается в большом милосердии, чтобы Тора, чего доброго, не стала для него эликсиром смерти. В противоположность утверждению тех, кто ленится в постижении духовного, в глубине сердца говорящих: «Нам достаточно постижения пшат, и дай Бог постичь его, и мы были бы рады своей доле», речи которых подобно тому, кто хочет взойти на четвертую ступень до того, как прошел три первых.
Вопросы? Но это не трудно, да? Ну скажите мне. Не трудно. Ну а в чем уж так реакция? Что вы заснули все? Да, Наси.
Мы знаем, что имя Творца
Добрый, творящий добро.
Добрый, творящий добро, есть много наименований.
Нет никого, кроме него, что? Ну, Творец милостивый и милосердный.
Мир связано со свойством Творца или с именем?
Да, с именем Творца.
Как связано с Кли? То, что благословит миром.
Для того, чтобы его постичь, мы говорим только из постижения нижних. Для того, чтобы его постичь, мы должны постичь понятие, называемое мир. Мир совершенный, совершенство. Все? Да.
Что Бааль Сулам хочет передать этим пунктом? Какой основной посыл этого первого пункта?
Он хочет сказать, что есть постижение Торы, как обычно, в четырех стадиях, по четырем стадиям, от нулевой до последней четвертой стадии, да? Когда мы в нулевой находимся с самого начала, благодаря тому, что мы люди, есть у нас особые свойства, и благодаря тому, что мы получили подготовки от Творца через разбиение, через все, что произошло после разбиения, падения и все остальное, а затем свет, возвращающий к источнику, воздействует на нас и начинает выяснять нас, градуировать, и так он движет нами. А в каком направлении, ради чего? Для того, чтобы мы достигли его. И постижение Творца есть у нас четыре стадии, как обычно, когда мы должны преодолеть их и подняться над ними, когда наш авиют растет. То есть с помощью раскрытие разбиения, которое было перед нами как подготовка, и с помощью того, что мы раскрываем разбиение, мы в соответствии с этим можем требовать, просить, способствовать нашему исправлению. Место разделения, которое раскрывается, выполнить объединение, единство, и так мы раскрываем из всевозможных сил, которые раскрываются нам в разбитом кли, во всевозможных формах его разбиения, разных силах, разных состояний, противоположных и так далее, мы постепенно из них начинаем раскрывать единую силу, нет никого кроме него, и еще больше и больше, что он добрый и творящий добро, и в понимании, и в ощущении, то есть в намерении его по отношению к творению, по отношению к созданиям. В этом постижении есть у нас четыре уровня, потому что мы в целом находимся в четырех стадиях. И эти четыре стадии постижения высшей силы в полном совершенном виде и идет уже от нулевой стадии, да, в которой мы находимся, скажем так. Первая, вторая, третья, четвертая стадия. И об этом написано, что эти этапы называются пардес. Так пардес, это как бы, как мы сосчитываем четыре стадии. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, когда нулевая выше всего корневая, и когда мы начинаем читать свыше, это пардес, пшат, ремес, друш, суд. Но мы творение постигаем снизу вверх. С четвертой стадии, верно? В отраженном свете. И поэтому мы постигаем это Суд, друж, ремес, пшат в обратном виде. Это не совсем понятно людям. Потому что те, кто не относится к работе Творца, думают, пардес, так пшат, простое толкование. Если ты его изучаешь, ты уже находишься в пути, ты уже в деле. Ну, каббалисты говорят, нет, пшат, простое понимание, это последний этап. И поэтому то, что он приводит нам то, что пишет Агра, Виленский Гаон, и после него также написали много каббалистов, что пшат — это вещь самая трудная, что это конец вершины постижения человека, когда для него свет уже прост, нет никого кроме него, добрый и творящий добро, когда он постигает это в своих келим. Но до этого есть у тебя тайна, сот, друж, истолкование, ремес, намек. Это подъем по ступеням постижения. И только последний этап, когда ты уже находишься и входишь в этот пшат, в простой свет, который включает все света, все предыдущие постижения. Вот и все. Это более-менее. Конечно же, здесь можно углубиться еще в этом первом пункте. Предисловие достаточно сложное, глубокое, но хорошо покопаться в нем тоже. Это раскрывает нам каналы, то, что называется в голове. Да, Амнон?
Раф, он пишет, что в самом начале Тани сказано, удостоился, будет у него эликсир жизни, не удостоился яд смерти. То есть он, нужно было бы сказать, прилагал усилия, почему удостоился?
Это не зависит от человека. Как в лотерее, удостоился и все. Да, верно, ну и?
Ну, кажется, что он должен был бы сказать, приложил усилия, поработал, и тогда у него будет эликсир жизни.
Так он объяснит, есть понятие усилия, приложил усилия и нашел. Я не помню, где это в точности, но мы пройдем это. Но запиши рядом с этим. Есть усилие, находка, приложил усилия, нашел. Это на самом деле странно, как такое может быть. Ведь согласно усилию и награда должна быть, а? Это так, ну.
Написано, что это первая статья, которую он когда-либо написал Бааль Сулам.
Да, потому что прежде всего он написал свой комментарий на древо жизни, по ним миру, там изберут. И это предисловие к этой книге. Да, он написал это. Это первое его большой его труд.
Он пользуется этим произведением, этой статьей на двух языках толкования и сказаний.
Но это мы еще будем изучать. Мы почувствуем из того, что мы изучаем, характер этого предисловия. Да.
Немного странно, что Бааль Сулам начинает с такой как бы простой очень фразы, что мир — это чаша благословения Израиля, а внешнее здесь не так просто, и чтобы войти вглубь и изучить, о чем идет речь. Что здесь непонятного? Мир, понятно, мир — это кли благословения, чаша благословения. Что здесь еще объяснять?
И я не знаю, я только знаю, что, прочитав половину первой страницы, я не могу войти во все ваши умствования. Я удивляюсь, как вы уже готовы к обсуждениям. На основе чего? Давайте посмотрим его отношение, его стиль. Я все же дал предисловие к этому предисловию, что оно очень особенное и очень широко всеобъемлющее, поэтому немного серьезности. Это хорошо, что вы готовы, так сказать, приложить к этому свою руку, но немного больше уважения, так сказать, этому труду.
Ну.
Да-да, спрашивайте, но знайте, тот, кто спрашивает сейчас, потом у него нет права спрашивать, и ты тоже. Ты не бережешь право на потом, пожалуйста, спрашивай. Я рад освободиться от вас, пожалуйста, прежде всего, вот он. Извиняюсь, ну?
Как настолько фундаментальное понимание, как понимание, что начинается с тайны, а не с простого толкования, настолько скрыто.
Потому что это противоположное восприятие у всех, кто находится в мире, и у каббалистов. Потому что все, кто живет в мире, понимают, что это то, что создал Творец, что все, что Он хочет, чтобы мы между собой здесь осуществили какую-то форму связи. Иначе для чего Он создал мир? Мы будем, скажем, хорошо относиться друг к другу и к реальности, будем выполнять заповеди, человек своему ближнему, человек Творцу, человек для своей жизни, для нашей природы. Давайте сделаем, ведь этого требует Творец, и ничего кроме этого. И на самом деле об этом так и сказано, да? Мы должны выполнять заповеди с неживым растительным животным, уровнем человеческим. Да? Но все, что написано, написано об этом мире. Нечего тебе делать, кроме этого. И ты живешь здесь, так то, что ты и делаешь... Это только и нужно, не более того.
Но это же основное вообще подход к Торе. Нужно понять, с чего ты начинаешь, чем ты завершаешь. Это должен быть вообще фундамент. Человек должен понимать, что он ничего не понимает, он вообще не в том направлении. Он должен знать, с чего начать, тем, чем закончить.
Я тебя не понимаю. Конечно же, никто в этой жизни не знает, кто ты живет в этом мире, не знает, где он находится, как он живет. Никто.
Так я говорю, ладно, не знают. Пусть не знают, но пусть будет полное скрытие. Но для чего полностью переворачивать подход? Зачем запутывать совершенно?
Через это приходят к истине. Это нехорошо. Это результат разбиения. Результат разбиения. Мы это изучаем в науке Каббала. После того, как келим разбивается и падает вниз, перемешиваются, так отношения между ними, их восприятие с нижней ступени, это мы здесь, в этом мире. Когда мы таким образом воспринимаем реальность и не чувствуем, что есть реальность выше нее, потому что нет у нас инструментов келим восприятия. Если нет келим, ты ничего не можешь сказать. Это исчезает из твоего поля зрения. Это первое. Второе. Что ты в любом случае получаешь какое-то учение, хотя оно искаженное, хотя оно все такое, но на данный момент, как дети, которые играются во что-то, они думают, что они делают большие вещи. А то, что делают взрослые, им просто так хочется делать. Ребенок большего не понимает. Поэтому каждый отрицающий отрицает собственными недостатками, не говорит, что это не нужно. Мы, нам нужно, как результат разбиения келим, понять эти состояния разбиения и постараться из них что-то выполнять. И без того, что ты находишься в состоянии разбиения, ты не сможешь выстроить эти состояния к исправленному состоянию. И поэтому отрицать это неправильно. У каждой вещи, у каждой формы проявления реальности, даже в разбитых келим есть для этого место, важность этого, есть законы, к которым ты должен относиться даже в состоянии, когда ты находишься в самых глубоких клипот. И эти состояния, они необходимы, обязательны, и просто отрицать это не от ума. Будем учить. Но вот этот вот взрыв нужно прежде всего хоть как-то уравновесить себя. Почему Творец создал? Прежде всего, нет никого, кроме Него. Почему Он создал такие состояния? Нам нужно быть в этом. Подожди, откуда ты знаешь? Это называется Тора в нижних — это великая вещь. Когда благодаря тому, что именно включены в такие низкие состояния, затем есть у нас возможность подняться и познать высоту постижений в подъеме. Это только с помощью этого. Ну, скажи, я хочу освободиться от вас, и все.
Я забыл всю Тору, и через этот пункт я хочу...
Без предисловий. Вопрос, пожалуйста.
Он здесь пишет. Как доказали, что лучше, нет ничего лучшего для Израиля, чем мир? Я тоже спрашиваю, откуда? Может, вы скажете, откуда?
То есть это вопрос, да? Хорошо. Я не знаю. Я буду учить.
Я хочу, чтобы вы сказали, откуда.
Я не знаю. Он спрашивает, что ты от меня хочешь. Я вас не понимаю. Вы стали вдруг такими тупицами? Автор тебя спрашивает, да? Что он тебя спрашивает? Откуда есть такое доказательство или вообще знание, что мир для Израиля — это лучше всего, что Творец хочет нас благословить? Это он спрашивает этим. Так, по всей видимости, он спрашивает это в первой строчке предисловия. По всей видимости, в конце предисловия мы это поймем. Нет, нет, я больше не хочу вопросов. Не хочу. Я вижу, что это лишнее. Пожалуйста.
Второй пункт. Сообразно этому и следует понять великое скрытое, имеющее место во внутренней части Торы. Как сказано в трактате Хагига, нельзя изучать акт начала творения вдвоем, а Меркава в одиночку. Аналогично, все книги, которые есть у нас в этой науке, скрыты и запечатаны от взоров всего народа. Поймут их лишь остатки, которые Творец призывает, поскольку они уже понимают корни по своему разумению и при передаче из уст в уста. И вызывает огромное удивление, как можно остановить движение мудрости хохму и разума бины среди народа, в то время как в этом и состоит вся их жизненная сила и долголетие. И, казалось бы, это уголовное преступление. И об этом сказали наши мудрецы в Мидраш Раба Берешит об Ахазе. Потому что и назвали его Ахаз, потому что Ахаз захватил дома собрания и дома учения, и поэтому возросла вина его. А кроме того, закон природы таков, что человек из зависти не отдаст другим свое богатство и достояние. Однако никто не станет завидовать при передаче другим мудрости и понимания. Наоборот, больше, чем теленок желает есть корова, хочет накормить, тем более в том, что касается Торы Творца и его желания. Однако мы находим действительно тайны в науке, даже у внешних мудрецов прошлых поколений. И в предисловии Рави Моше Батареле к его комментарию на Сефер Йецира приведено высказывание от имени Платона, который предостерег своих учеников следующими словами: «Не передавайте науку тому, кто не знает ее ценности». И Аристотель тоже предупреждал: «Не передавайте эту науку тому, кто недостоин ее, чтобы не ограбил он ее». А Моше Батарель объясняет: потому что мудрец, который обучает науке того, кто недостоин ее, грабит ее и уничтожает. Конец цитаты. Но не так поступают внешние ученые нашего поколения, стараясь наоборот расширить врата своей науки на все пространство народа, без всяких границ и условий. И на первый взгляд существует большая претензия к первым мудрецам, которые закрыли двери своей науки для крошечной горстки избранных, которую они нашли достойной для нее, оставив большую часть народа вслепую ощупывать стену.
То есть есть у нас здесь еще вопрос. Что кроме этого, почему мы рождаемся такими ограниченными, да, и развиваемся постепенно, очень с трудом понимаем, где мы находимся? Да, кроме этого. Закрыто от нас вся реальность, в которой мы находимся. Есть у нас наш мир, даже он закрыт. Что мы понимаем в природе, в которой мы находимся? Ничего. Если мы можем что-то постичь из этой природы, вокруг наших чувств, с которыми я родился, почему мне непонятен даже этот мир? То, что мы раскрыли в течение многих тысяч лет, которые мы существуем на земном шаре. Даже эти вещи, которые и каббалисты, и мудрецы, даже мудрецы народов мира, те, кто постигли эти вещи по сравнению с другими, сказали: «Не раскрывай». не открывая того, чтобы ничего не знали, чтобы оставались на уровне животных. Почему? А каббалисты, они, конечно же, всегда скрывали эту науку от всех. Откуда приходит к ним право и желание, и обязанность, вы видите, и то, и то, и то, скрывать науку. Почему? А все остальные люди что, будут жить как животные? Вот так, родился, живет, вырос, умер. Родился, живет, вырос, умер. И все? Почему? В таком виде, от мудрости науки Каббала, от высшей божественной мудрости, когда их понимают их мудрецы, не каббалисты, которые раскрывают, говорят, что не стоит, чтобы все это знали. И каббалисты говорят, что не стоит. Откуда они, вследствие именно того, что постигают эту науку, есть у них знания, когда все говорят, и это не раскрывается. Не раскрывает эту науку. И говорит наоборот, то, что произошло в последнее время, что несколько последних веков мы видим, что все это раскрывается. Это со времен Ари, по сути дела. И то, что касается науки этого мира, и также науки Каббала, начали раскрываться источники науки этого мира и духовного для каждого, кто хочет постичь. Почему вдруг? Что произошло в природе? Что произошел такой переворот, да? Когда вдруг человечество, которое находится в этом мире, может достичь то, для чего оно существует. Это понятно. Вопросы?
Ну ладно.
Ну.
Можете объяснить, о чем он говорит, то, что касается скрытия науки? Человек может читать 20 лет, зор, и без исправления не понять ни одного слова. Что здесь скрывать? Что называется скрывать?
За это любит Адам.
Это зависит от человека. Зависит от человека. Бааль Сулам начал изучать в таком виде, когда никто ему не объяснял, но начал читать. Книги по Каббале сегодня находятся. И я помню времена, когда ни одной книги по науке Каббала ты не мог купить. Ничего. Ты входил в магазин, в любой книжный магазин. Зор. Бааль Сулам вообще не было. Там разные другие вещи. Агра, Рамхаль. Но в зависимости, были магазины, в которых это было, а были в таких, в которых не было на продажу. Так это?
Это скрытие по отношению к книгам?
Даже книг не было, да, в магазинах.
Но он объясняет нам, что есть четыре...
Окей, вот тоненькие книжечки я покупал за 200-300 долларов на площади Шаббат в Иерусалиме, Кикара Шаббат. Там в подвале есть такой магазинчик.
Почему я спрашиваю? Если мы знаем, что есть четыре языков.
Это не важно, споров нет. Я тебе сказал, что был период скрытия, а затем период раскрытия.
Это скрытие только на языка Каббалы для книг?
Нет, было скрытие, он объясняет тебе всех наук, даже внешних. До средних веков, скажем, до времен Ари, вообще было скрытие. Люди не знали ничего, кроме как то, что жить в виде на животном уровне. А в дни Ари начала раскрываться как и внешняя наука, так и наука Каббала.
И еще я не понял, должны быть условия или не должно быть условия?
Какие?
Для учеников. До того, как передается им, раскрывают им мудрость.
Нет. Нет, это не зависит от человека, условия, а зависит от времени, в котором он живет. Когда отменили условия, раскрывать или нет, тогда этим уже перестали это делать. Никто не проверяет учеников, но до этого принимали особых учеников, как во внешних науках, как он говорит, что не раскрывая науку, кто не знает всей высоты ее, и в науке Каббала тоже были, по всей видимости, проверки. Но сегодня уже нет. Проверка была простой. Учеба трудная, тяжелые условия. Да? Это не так, как сегодня.
Беседер?
Понятно?
Мишам.
Кто там?
Кен.
Да.
Какая связь между открытием этой науки всему миру широкому и тому, что нужно раскрыть духовный мир?
Да, есть параллельная вещь, потому что и науки этого мира. Для чего они нам нужны? Они нам нужны для того, чтобы раскрыть весь Пардес в таком виде, что из нижнего научится выше, нижнего научится выше, и поэтому есть развитие в науках этого мира. Науки природы. Вперед.
Третий пункт. И объясню я, в чем тут дело, ибо мы различаем в роде человеческом четыре части в виде стоящих друг над другом ступеней, а именно народная масса, герои, богачи, мудрецы. И по своему значению они эквивалентны четырем ступеням во всем мироздании, которые называются первое — неживое, второе — растительное, третье — живое, четвертое — говорящее. Где неживое способно породить три свойства — растительное, животное и говорящих. И мы различаем три значения по количеству силы относительно полезного и вредного, которое есть в них. Самая малая сила в них — это растительная. Ибо хотя действие растения по приближению полезного для него и отталкиванию вредного подобно роду человеческому и животному, однако нет для этого отдельного ощущения, а есть лишь общая сила, единая для различного рода растений, существующих в мире, которая и выполняет для них эту функцию. Выше их род животных, где у каждого отдельного творения есть самостоятельное частное ощущение для приближения полезного и отдаление, отталкивание вредного. Отсюда мы выходит, что значение одного отдельного животного равняется по значению всех видов растительных в мироздании. Ибо та сила, которая ощущает различие полезного и вредного, присущая во всем растительном мире в целом, присутствует в одном частном творении животного мира, выделенном в самостоятельную единицу. Однако эта ощущающая сила, присутствующая в животном мире, очень ограничена по месту и времени, ведь это ощущение не действует на расстоянии волоса от его тела.
Я попрошу положить палец на ту строчку, которую мы изучаем в книге, и так следить за каждым словом, вводя за ним пальцем. Да.
Аналогично, она не ощущает за границами своего времени, то есть в прошлом и будущем, действуя только лишь в то мгновение, с которым он соединен. Выше их род человеческий, говорящий, включающий в себя ощущающую силу и умственную силу вместе, благодаря чему сила его не ограничена во времени и месте при приближении полезного ему и отдалении вредного ему, подобно миру животных. И это обусловлено его наукой, что является делом духовным, которое не ограничено во времени и месте, и может познавать всех от творений, каково бы ни было их место во всем мироздании, также от прошлых и будущих лет поколений. И поэтому получается, что значение одного частного человека из рода человеческого равняется значению совокупности сил, заключенных в мире растений и мире животных, присутствующих в мироздании в данное время, а также во всех прошедших поколениях, так как сила его охватывает их, включая в его частное существование все силы вместе взятые. Этот закон действует также и в отношении четырех частей, входящих в ступень рода человеческого, а именно народных масс, богачей, богатырей, мудрецов. Ведь все они, без сомнения, происходят от народных масс, что является первым уровнем, подобно тому, как все произошло из праха. Хотя и нет сомнения, что все достоинство и право на существование праха определяется ценностью трех свойств — растительного, животного, говорящего, который порождает из себя. Аналогично, достоинство народа может быть оценено согласно свойствам, которые он из себя порождает, и поэтому они тоже соединяются в виде лиц человеческих. И для этого...
Несмотря на то, что нет у них никакого отношения к людям, животные, но форма в виде людей.
И для этого Творец заложил в народные массы три побуждения, называемые зависть, страсть и тщеславие, благодаря которым народ развивается ступень за ступенью, чтобы породить из себя лик совершенного человека. И вот, с помощью склонности к страсти они порождают из себя богачей, ибо те из них, кто выделяется сильным желанием и, кроме того, обладает страстью, отличаются в достижении богатства, что является первым уровнем развития масс. И это подобно растительному уровню во всем мироздании, который управляет чужая сила, уводящая их к свойству. Ведь сила страсти в роде человеческом является чужой силой, заимствованной из мира животных. А с помощью склонности к тщеславию они порождают из себя героев, людей знаменитых, которые устанавливают свою власть в доме, в собрании и в городе и тому подобное. Ибо те из них, кто обладает сильным желанием и склонностью к тщеславию, отличаются в достижении власти. И это второй уровень развития масс. И он подобен уровню животного мира во всем мироздании, где действующая сила в них уже заложена в их самостоятельной сути. Как сказано выше, что склонность к тщеславию отличает сам по себе род человеческий, и с ней идет властолюбие, как сказано, «все положил ты к ногам его». А с помощью склонности к зависти они порождают из себя мудрецов. Как сказано, зависть к мудрецам умножает мудрость. Ведь обладающие сильным желанием и склонностью к зависти отличаются в достижении мудрости и знаний. И это подобно уровню рода человеческого во всем мироздании, где действующая в них сила не ограничена временем и местом, являясь общей и охватывающей все объекты этого мира и во всех временах, как сказано выше. И кроме того, в природе заложено, что зависть является общей и охватывает все мироздание и все времена, ибо таков закон зависти, что если бы он не увидел этого предмета у товарища, он ни в коем случае не желал бы его, И получается, что ощущение недостатка вытекает не из того, чего недостает ему, а из того, что есть у его товарища. И это все дети Адама и Хавы во всех их поколениях, потому что нет конца этой действующей силе, и потому она способна выполнить свою высокую и возвышенную роль. Оставшиеся же, без какого-либо особого свойства, в самом деле остались так, потому что не обладают сильным желанием, потому что все три вышеупомянутые склонности служат им вместе, в перемешанном виде. Иногда они кипят страстью, иногда завидуют, а иногда жаждут почета, и желание их разбито на осколки, и подобно они детям, которые все, что видят, хотят, но не получается у них достичь ничего. И поэтому ценность их, как у соломы и отрубей, которые остаются после муки. И известно, что полезная сила и вредная сила соответствуют друг другу. Другими словами, насколько способны быть полезны, настолько же способны навредить. И потому, поскольку сила одного отдельного человека превосходит всех животных во всех поколениях и временах, как сказано выше, также и вредная сила в нем превосходит их всех. И поэтому до тех пор, пока он еще не достоин своего уровня, так что будет пользоваться своей силой только ради пользы, он нуждается в повышенной предосторожности, чтобы не обрел повышенную меру уровня человека, то есть мудрости и науку. И из-за этого первые мудрецы скрыли эту науку от широких масс народа, боясь, чтобы у них не появилось недостойных учеников, которые воспользуются силой мудрости, чтобы портить и вредить. И в своей страсти, и в животной дикости они резко увеличили бы великую силу человека, разрушив всю Вселенную части мира. А после того, как измельчали поколения, и сами мудрецы захотели сидеть на двух стульях, то есть хотели хорошей жизни, также и в материальном. И потому мнение их приблизилось к мнению толпы, и стали они торговать с ними, и продали мудрость за плату блудницы и за цену собаки. И с этого момента, как разрушилась крепкая стена, на которой основались первые мудрецы, и разрушили их дикие толпы, наполнились руки их силой человеческой, и взялись они за эту науку и разорвали ее. Половину унаследовали развратники, а половина ушла к убийцам, и превратили они ее в стыд и вечный позор, как ныне.
Хорошо, как вы чувствуете? Что, Гершин, ты хочешь?
Может быть, что каббалист теряет свое постижение, когда видит своего состояния настолько, хотя и продает всю свою мудрость.
Нет, он говорит о внешнем. Науку каббала ты не можешь продать, потому что что ты сделаешь? Ты сделаешь из этого какие-то чудеса, тут ничего не поделаешь, потому что вся особая сила только в силе отдачи. Он говорит о внешних мудрецах. Наука каббала... У нее нет возможности раскрыться. Ты можешь продавать только внешнюю науку.
Последним абзацем он здесь пишет, после того, как измельчали поколения, сами мудрецы захотели сидеть на двух стульях. Он не говорит здесь о...
Нет. Попробуй продать то, что ты знаешь науки каббала, что есть покупатели, и уж тем более, если бы ты был постигшим, что бы ты делал, смотри, что он пишет, и кто этого желает. Даже ты не очень-то. Так о чем здесь говорить? Эти вещи мы еще не знаем по самим себе, насколько мы этого не желаем. Но использование внешних наук, физика, химия, биология, зоология, все эти вещи, конечно же, да, потому что ты их можешь продать, ты видишь, что происходит с наукой. насколько мы можем извлечь из природы с помощью внешних наук. Так есть чем заняться. Там всегда есть покупатели, потому что сразу же чувствуют, насколько могут извлечь эффект из своего тела.
Хорошо.
Мы знаем, что сила полезная и вредящая под ним в одном направлении действует. Что это значит?
Да вообще обо всем, что эти силы и влезные, и полезные увеличивают друг друга.
И в особенности, если кто-то делает исправление, он может постичь.
Не может быть, чтобы ты был на пути исправления, если не пользуешься силой вредной, исправляя ее на полезное. Понятно? Да.
Он говорит, что для того, чтобы постичь науку, у человека должно быть сильное желание, и тогда он может ее постичь. В Орбаир он объясняет там, поскольку это наука Каббала, божественная наука, не поможет человеку, что есть у него сильное желание, но ему нужно пробуждение свыше для постижения ее.
Это все кроме того сильного желания, которое он должен постичь.
Так почему он говорит здесь, что должно быть сильное желание, чтобы постичь науку? Почему он объясняет, что желание, именно сильное желание, это ключ?
Ключ со стороны человека, но есть еще условия, которые полностью не зависят от человека. Они должны как бы понравиться высшей силе. И этого недостаточно. Есть условия, как в математике, есть необходимые условия, но недостаточные, как это на иврите говорится. Так и говорится? Окей.
Ицек, ну?
Да, Ицек.
Как происходит, что человек приходит к развитию, к высокой ступени во внешних науках и наук, и начинает продавать науку и наслаждается с более низких ступеней?
Как-то. Он становится профессор в чем-то и начинает продавать все, что знает, как свои услуги, физики, химии, все, что он есть народу.
Мы говорим, что человек не опускает как бы в развитии, если он достиг какой-то ступени.
Здесь не идет речь о духовном.
А даже не в духовном.
Если не, его не спускают, остается наверху, он приобрел свой разум своими усилиями в этом мире. Это его. Да, он купил мудрость, науку.
Так как происходит так, что он начинает наслаждаться более низкими ступенями?
Но прежде всего ты видишь, что это так на протяжении всей истории. Начиная со средних веков и далее. До средних веков вся наука была скрыта. Мудрецы ее скрывали. И в Европе, и везде это было. В монастырях. Не давали выходить. Зайти в университеты, которые были в монастырях, или попасть в какое-то место, тебе надо было, на самом деле, проявить себя. Прежде всего, то, что ты был очень последовательный, религиозный, богобоязненный. В общем, должен был внешне проявить себя. И лишь тогда тебе давалась добавка, чтобы ты мог изучать и приобретать еще и науку. Иначе не давали.
Может быть, что это происходит для того, чтобы включиться, когда он должен включиться в более низкие слои, и поэтому так опускают его с того уровня, которого он достиг.
Не спускают их. Не спускают. Тот же Ньютон, те же мудрецы, даже близкие для нас, это были очень религиозные люди. И то, что они делали это для того, чтобы раскрыть действие Творца. Так их учили. Это была внутренняя их реальность, внутренняя конституция То есть внутренняя суть человека, он делал все только для того, чтобы увеличить свой трепет, свою веру, свое отношение к Творцу. И, конечно, он это как бы берег для себя. Так это было? Мы не можем этого полностью понять, весь этот подход. Но было именно так. Потом все поменялось. Потому что развитие уже начало выходить за рамки. Стало вышло за рамки религии обычной. И только Каббала стала скрытой. Потому что ты не можешь о ней ничего рассказать. Ты не можешь ее продать. Нет покупателей. И в наше время тоже нет покупателей. Сколько бы ты ни говорил, но ведь я способен изменить всю реальность. И экологию, и финансы, культуру, образование, воспитание. Я могу предотвратить войны. Я могу привести вас к ощущению вечности, духовного. Нам этого не надо, ничего. И все. Покажи нам здесь и сейчас. Вот тогда, может быть, мы согласимся. И все. И поэтому, даже если бы ты и хотел, ты не можешь продать ничего из того, что у тебя есть. Ты еще платишь для того, чтобы послушали.
Как же?
Вот так вот. Ну, насколько понятно, понятно. Конечно, мы все еще не можем все это уложить в голове. Мы еще не поняли все эти связи, как это связано с толпой, с богачами, мудрецами, героями, и связанное с неживым растительным животным говорящим, и завистью, тщеславием, почестями, то, что они являются средствами, факторами для того, чтобы поднять человека от народа, толпы, до богачей, а затем к героев, богатырей, а потом уже и к мудрецам. Ну, ничего, это все уложится, ничего страшного. О, есть еще один зануда, да.
Прежде всего, очень хороший текст, я думаю.
Текст очень хороший. А ты меня, Бальсулама, я тебя благодарю.
Только вопрос. Как будто он здесь предъявляет претензии, слышится в этом пункте. Если так, то кому он его предъявляет?
То есть отношение автора, посмотрим.
Когда он говорит о внешних мудрецах.
Не, но он описывает природу. Причем здесь люди или мудрецы, или даже каббалисты. Нет, и те, и другие, все управляются свыше. Только одни управляются свыше, и даже понятия не имеют о том, что управляемые внешние мудрецы, а внутренние мудрецы, то есть каббалисты, они знают, что управляемы свыше, хотя в них тоже нет возможности, есть у них возможность помочь внутреннему продвижению самостоятельно, так они добавляют каждый раз все чуть-чуть больше и больше. Ну, какую-то территорию, расстояние, где пространство, где они могут проявить свое участие, но не более.
Так как понять эти слова, что они продают науку за стоимость блудницы или собаки там?
Это не о каббалистах. Это о внешних мудрецах.
Так я спрашиваю, что за претензия к внешним мудрецам?
Да нет, это не претензия. Не претензия, никто не виноват. Это Творец выстроил так всю реальность, что он заранее не знал. Почему есть претензия? Кому ты можешь ее предъявить? Только относительно того, кто вообще не понимает, как все устроено. Если Творец выстроил все именно так, если раскрывает им такие-то возможности, так что удивительного в том, что они берут и продают? Дай мне что-то продать, я тоже продам. Если это выходит из моих келим, то все, я выхожу из них.
Почему он пишет в такой форме?
Он описывает факты, что так произошло. И то, что не могло, не, и этого не могло произойти в Кабале. То есть, с одной стороны, никому она не нужна. И даже те, кто получают к ней устремление, они получают только в той мере, в которой есть препятствие, экран, сокращение, орхозер. Лишь в той мере, в которой ты находишься ради отдачи, ты можешь действовать. И все. И даже если бы ты захотел, допустим, ты падаешь со какой-то ступени, то в ту же секунду, когда ты падаешь, то исчезает из тебя вся эта мудрость. Ты не можешь уже сказать ничего. Другие законы. В то время как в нашем мире этого нет. Почему нет? Потому что, по-видимому, за счет техники, технологии и философии, и всего, что развивается, мы должны запутаться, мы должны подойти к фактам, потому что все внешние науки нам не во благо. Лучше всего, если бы мы вернулись и жили бы в пещерах, ели бы то, что находили бы на поверхности земли, занимались бы кабалой, и в этом бы только развивались. Только в духовном. Но есть понятие ускорения развития, осознания зла, и так далее. И поэтому и мы развиваемся и со стороны технологии, и таким образом быстрее можем постичь собственную эгоистическую природу и устремиться к исправлению. Материальное развитие необходимо только для того, чтобы устремиться к духовному развитию. Так вот, в таком соотношении они друг к другу относятся. Но, может, мы остановимся, потому что, не знаю, я не хочу, чтобы вы... Хотите еще немножко? Или что-то другое? Вопросы. Ну, хорошо, вопросы. Начнем с Тбилиси.
Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот вопрос в продолжение. Продавать науку Каббала мы не можем или нельзя? Вот. Я спрашиваю, потому что были не раз запросы, даже вот в группе Киева после распространения приходила женщина и говорит, я куплю за большие деньги, только не могу учиться в кампусе, хочу, чтобы меня учили лично.
Мы продаем. Посмотри, сколько у нас книг, наш сайт открыт, наш архив открыт. Какие проблемы? Да даже не продавайте. Берите бесплатно, какие проблемы? Ну и что? Куда уходит весь массер? Чтобы обработать кабалу удобно и предоставить ее всем.
Ну.
Так в чем вопрос?
Ну вот вопрос, что я же говорю, был тогда случай, ну я не раз такое слышал, что человек говорил, я очень известный, я не могу учиться на кампусе, учите меня лично, я готов платить большие деньги. Вот, то есть мы можем реагировать на такие запросы?
Рабаш это делал, у него было несколько учеников, известные в религиозном мире, ультрарелигиозным, которые хотели изучать Каббалу, и нельзя им было это показать, нельзя было вообще как-то проявить свою учебу, но очень хотели, и тогда он их потихоньку учил. Да, такое было, и я его сопровождал к ним. Были такие случаи, да. Это можно. Но еще раз. До определенной границы, потому что им потом понадобится группа. Для того, чтобы постичь, им понадобится группа. И поэтому и он их тоже обучал какой-то период, до какого-то уровня. А потом оставлял. Они поняли, и он, и человек, который учился, что для того, чтобы войти глубже, нужно уже входить в Каббалу, но всем телом, то есть желанием, не только разумом.
Москва.
Москва.
Вот эти уровни Домем, Цомех, Хай, Медабер, они выражаются в нашем мире, соответственно, неживой, растительный, животный и что? И Медабер, это что за уровень?
Медабер за Адам.
Медабер, говорящий, это человек.
Просто
первый, второй, третий, четвертый. Неживой, растительный, животный, говорящий. Или, если это не в человеке, а в народе, то мы говорим о народ, толпа, это богачи, герои и мудрецы. А потом объясняет, каким образом они могут измениться. Это не постоянные ступени. Ступень это постоянная, но человек внутри может двигаться. И поэтому с помощью страсти, тщеславия и зависти, он поднимается из толпы к героям, затем из героя к богачам, а затем и к мудрецам с помощью страстей, тщеславия и зависти. То есть четыре уровня и три свойства, три средства от второго к третьему, третьего, первого к второму, второго к третьему и третьего к четвертому. Это то, что он объясняет.
Почему возник вопрос? Обычно мы говорим, что написано «все подобны животным». То есть мы как бы и людей в мире приравниваем к уровню хай. Получается, это не так.
Здесь имеется в виду не уровень хай, животный. Имеется в виду желание получать в человеке, который ради получения и думает только о себе. Потому что уровень Адам, человека в нашем мире, если мы говорим уже человек, то этого уровня Адам не существует. До этого уровня этот уровень, он подобный Творцу. Поэтому Адам, думай, подобен. То есть нужно понять все эти четыре этапа. Мы говорим, народ, герои, богачи, мудрецы. Это все может быть в человеке. А может быть, чтобы Шораш Алеф Бет Гимел Далет, это была бы внутренняя часть, в желании получать уже ради отдачи. И насколько ты все это классифицируешь? Или через внутреннюю часть, или внешнюю. Но всегда все в соответствии с желанием. Желанием материальным или желанием духовным. Хорошо? Понятно? Мак Виджи.
Мы говорим, что каббалисты скрывали знания о Творце. А где же в этой системе Творец?
Унистар?
Он скрыт.
В
этой системе нет Творца. Творца нет. Творец — это как свет, возвращающий к источнику. Он так проявляет себя. В этом, это его сила. Ты хочешь, чтобы Творец появился как дополнительный уровень? Есть общий народ, богачи, герои, мудрецы и Творец. Так? Нет, не так. Творец проявляется только как сила, которая продвигает все человечество. Через слияние, когда ты постигаешь Творца, ты тоже не представляешь себе Творца как личность или сущность. Ты представляешь свою внутреннюю исправленную часть Боуре, приди и увидь, Творец. Но это не нечто внешнее, что ты раскрываешь и следуешь за ним. Нет ничего подобного.
USA, no list.
USA. Северо-запад.
Когда вы пользуетесь понятием пардес, что вы имеете в виду, что мы имеем в виду, когда мы пользуемся этим понятием?
Я имею в виду то, что есть у нас уровни Шорош, Алиф, Бет, Гимел, Далит. И мы должны подняться по этим уровням в постижении Творца. И это следует от неживого к растительному, к животному и к говорящему. И, соответственно, этому эти состояния ты можешь назвать народом, богачами, героями, мудрецами. И это 125 ступеней или 5 миров. В каждом мире тоже по 125 ступеней. Ну, это все, все вместе, это называется пардес. То есть все ступени от этого мира и до бесконечности называются словом пардес. Потому что ты приходишь к тому, что ты раскрываешь там Творца. Животное в этом пардесе, то, что наполняет и оживляет пардес. И высший его уровень называется Ган-Эден, райский сад. Это свет хухма, называемый Эден, облаченный в свет хасадим. Так раскрывается. Поэтому называется Ган-Эден. Райский сад. Не знаю, это все объясняется. Это... Здесь ничего нет особенного. United VG 2.
United VG 2.
Я говорю, надеюсь, слышно, всем здравствуйте. А, ну вот с мудростью как бы понятно, нет покупателя, а вот что с простотой? Ну, допустим, вот нет заботы во дворе там поставить машину, а в школе там ребенка не обидят, вот в городе ты нужен, вот в мире нет катастроф. Вот это что, продавать, подарить, вот как тут быть?
Если у человека нет никакой заботы в своей жизни, нет забот, то это проклятие. Это значит, человек, Творец его отталкивает и не желает. Он его переполняет в его жизни. И все. Человек засыпает. Ничего не хочет. Все равно, что мы в моменты падений. Когда я лежу, сплю, ничего не хочу. Тело живет, живет. А что ты хочешь? Ничего не хочу. Может быть, что-то тебе дать? Ничего не хочу. Вот так. Это просто недостаток силы жизни, нехватка силы жизни. Мертв в духовном и почти, чуть ли не мертв в материальном. Надо бороться. И бороться только с помощью окружения. Входите в группу, начинайте выполнять разные действия. Не важно, что они делают, главное, чтобы быть вместе с ними. И тогда вы от них получите их желание и сможете продолжать дальше. И не важно, какое желание получите, если окружение, которое изучает науку Каббала, все, что они делают, делайте.
Шауляй.
Вопрос, чего мы должны остерегаться, чтобы не навредить системе? Спасибо.
Пока что у нас нет никаких проблем, вредить или не вредить, мы не находимся еще в системе.
BBUK.
BBUK.
BBUK. Шумим? BBUK.
Слышно? BBUK. United Kingdom. BB. Ничего не говорят.
Скажите, пожалуйста, я
Ну говори.
Не слышно?
Слышно, говори. Тов, выключай его. Чикаго.
Дарав, два
вопроса. Прежде всего, в очень красивой форме это написано. Что значит, что происходит из праха, то есть из неживого растительного животного? Что исходит из праха и что значит вернуться вообще в прах?
Этого я сейчас не могу объяснить. Мы к этому подойдем, он будет это объяснять. Но все исходит из праха, это понятно. Любая отдельно взятая ступень тоже начинается из праха.
И второй вопрос относительно зависти, страсти, тщеславия. Соотношение с неживым растительным животным, это кажется очень искусственным сравнением. Только к человеческому роду относится это, но в человеческом уровне развития.
Ты не понимаешь, где в растениях, например, есть, да, зависть, страсть и тщеславие? Это есть во всех формах творения. Во всех формах.
На самом деле?
У нас есть три этих направления, с помощью их все растет. Да.
Нет, казалось бы, что инстинкт больше здесь работает.
Неважно, инстинкт. И у нас тоже зависть, страсть и тщеславие работает инстинктивно. Даже если я не хочу, меня это вынуждает и начинает работать. Латинская Америка, вторая группа.
Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировой Кли. Вопрос такой. Когда мы начинаем изучать науку Каббала, это общее состояние духовного или есть разные состояния у каждого человека?
Нет разных состояний. Все начинают из праха. С того, что ничего не знают. Лос-Анджелес.
Good morning, Hav. Good morning, World Kli.
Доброе утро, Рав, мировой Кли. Рав говорил, мы читали о желании, что все это желание. Мы это знаем, но если путь, возможно для нас удерживаться в этом и всегда подниматься по уровням желания, которые направлены на отдачу, вместо того, чтобы это было направлено на получение для себя.
Это надо изучать. Мы тоже должны еще понять, что такое желание отдавать. Пока что его в нас нет. Нет в нас желания отдавать. Мы должны пожелать, чтобы было в нас желание давать, а затем попросить, чтобы Творец заменил наше желание на желание отдавать, и уже потом воспользоваться в той мере, в которой получим. Испания.
Спейн.
Buenos días, Rap.
Buenos días.
Добрый день, Раф.
Y sabido y sabios, el nivel de rico exactamente a qué equivale. Los otros más o menos.
Между богатыми и
rico, no sé qué comporta, a qué equivale.
Мудрецами. Уровень мудреца мы понимаем, но что мы изучаем под понятием богатый?
Будем это проходить. Я вижу, вы начинаете уже идти глубже. Пока он дал только определение о том, что есть четыре уровня, кроме Авиют Дешорош, еще четыре уровня развития. Первый, второй, третий, четвертый. И как они называются в роде человеческом? И что? Какой триггер? Какие средства, с помощью чего мы можем подниматься с уровня на уровень. Так он и говорит, зависть, страсть, тщеславие. Он не объясняет, особенно как это работает у нас. Просто перечисляет в общем то, что с помощью завистью получаются мудрецы, а с помощью тщеславия появляются богачи, ну и так далее. страстей из большинства народа выходят. Из народа выходят богачи. Он здесь еще немножко перепутал. Мы потом увидим, что он иногда пишет по-разному, и поймем почему. Да.
Раф, он пишет здесь, и что известно, что полезная и вредная сила идут в одном направлении. То есть, насколько он может принести пользу, также может принести и вред.
Да.
Можно привести пример? Например, что значит вредящая зависть в десятке в нашей группе? Есть ли вообще такое?
Смотря как ты ей пользуешься. Или с помощью зависти ты хочешь опустить товарища, или ты с помощью зависти ты поднимаешь себя. Так когда в тебе пробуждают зависть, или ты хочешь его отравить и убить, или ты ему даешь подарок. Смотря какой результат, он в тебе пробуждает, но это уже зависит от тебя. Только от тебя. Ладно, дальше мы не пойдем. Да.
Йок из Бельгии спрашивает, что означает «паним мейрот» и «масберот».
Ну, здесь он говорит о раскрытии науки Каббала. И он это пытается передать в этой книге. То, что они мейрот, то есть светящиеся человеку, по ним это лицо. И светящиеся, и масберот, объясняющие. То есть есть раскрытие науки Хасадим и Хохма, и они и светят, и объясняют. То есть человек изучает и о том, как войти в новый мир, и то, и о том, как его понять. Ладно.
Новосибирск.
Ну, Новосибирск.
Доброго времени суток. Такой вопрос. При осознании, вот осознание зла, оно способствует приобретению чего вот именно? Экран, допустим, или что-то вот такое.
Осознание зла не дает человеку остаться в том месте, где он находится, потому что он познает свое состояние как плохое. А затем уже, в соответствии с тем, где он находится, он идет и продвигается. Осознание зла — это общий знак. Мне плохо в том месте, где я нахожусь, и все. Может быть, мне плохо, потому что я не могу украсть. А может быть, мне плохо, потому что я не могу любить. Бывает по-всякому. Но плохо. Зло. То есть осознание зла имеется в виду, что я не хочу оставаться в нынешнем моем состоянии. Ладно, говорим, пока мы закончим на этом. Хорошо, достаточно. И продолжим завтра. Продолжим еще чуть-чуть. Не сейчас, завтра. Может быть, почувствуете через несколько уроков, что вы насытились, больше не хотите, так мы оставим, вернемся позже. Потому что потом это предисловие становится очень тяжелым, сложным, непростым. Что делаем дальше?
Птиха.
Птиха.
Перейдем к следующей части нашего урока.